Петроний не был пьян. Зато Нерон, который, оберегая свой небесный голос, вначале пил мало, разошелся потом и, осушая один кубок за другим, сильно опьянел. Он даже задумал снова петь свои стихи, теперь уже греческие, но забыл их и по ошибке затянул песню «Анакреонта». Ему вторили Пифагор, Диодор и Терпнос, но у всех у них ничего не получалось, и вскоре они умолкли. Тогда Нерон принялся восхвалять, как знаток и эстет, красоту Пифагора и в восторге целовать его руки. Такие прекрасные руки он где-то видел однажды. У кого бишь? И, приложив ладонь к мокрому лбу, стал вспоминать. Вдруг на лице его изобразился страх. Ах, да! У матери! У Агриппины! Пробормотал он и, одолеваемый мрачными видениями, продолжал. Говорят, будто она ночами при луне ходит по морю между байями и бавлами. Вот просто ходит и ходит, будто чего-то ищет. А если приблизится к лодке, так поглядит и уйдет. Но рыбак, на которого она взглянула, умирает.
«Недурная тема», — сказал Петроний. А Вестин, вытянув как журавль длинную шею, таинственно прошептал. «В богов я не верю, но в духов верю.
Не обращая внимания на их слова, Нерон продолжал. «Но ведь я справил Лемурии, день духов усопших. Я не хочу ее видеть. Уже пятый год пошел. Я должен был ее покарать. Она подослала ко мне убийцу. И если бы я ее не опередил, не слушать бы вам нынче моего пения».
«Благодарим, император, от имени Рима и мира!» — воскликнул Домицы Аф. «Эй, вина! И пусть ударят в тимпаны!»
Снова поднялся шум, стараясь его перекричать. Увитый плющом, Лукан встал и завопил.
«Я не человек, а фавн! Я живу в лесу!
Эхо!»
Наконец напились до бесчувствия и император, и все мужчины, и женщины вокруг. Вениций охмелел не менее других, но у него вместе с похотью разгорелось желание буянить, что случалось с ним всегда, когда он упивал лишнее. Смуглое лицо стало совсем бледным, язык заплетался.
«Дай мне твои губы!» — говорил он возбужденным и повелительным тоном. «Сегодня ли, завтра ли, какая разница? Довольно хитрить! Император забрал тебя у Авла, чтобы подарить мне, поняла? Завтра, как стемнеет, я пришлю за тобой, поняла? Император мне обещал еще до того, как тебя забрал.
Ты должна быть моей. Дай губы. Не хочу ждать до завтра. Ну, поскорее. Дай губы».
И он обнял Лигию. Акта начала защищать девушку. Да и та пыталась обороняться из последних сил, чувствуя, что гибнет. Но тщетно старалась она обеими руками оторвать от себя его руки. Тщетно, дрожащим от обиды и страха, голосом умоляла не быть таким жестоким, сжалиться над нею. Хмельное его дыхание обдавало ее все ближе, а лицо было уже рядом с ее лицом. Но то был не прежний, добрый, дорогой ее сердцу Вениций, а пьяный, злобный сатир, внушавший страх и отвращение. Лигия все больше слабела. Как не уклонялась она, как не отворачивалась, чтобы избежать его поцелуев, все было напрасно. Вениций встал, схватил ее обеими руками и, прижав ее голову к своей груди, тяжело дыша, начал разжимать губами ее побледневшие уста.
Но в эту минуту какая-то неимоверная сила оторвала его руки от шеи девушки с такой легкостью, будто руки ребенка, а его самого отстранило от Лигии, как сухую ветку или увядший листок. Что случилось? Венеций, пораженный, протер глаза и увидел возвышавшуюся над ним гигантскую фигуру лигийца по имени Урс, которого он встречал в доме Авла. Лигиец стоял спокойно, но смотрел на Венеция голубыми своими глазами так странно, что у юноши застыла кровь в жилах. Немного погодя, Урс взял свою царевну на руки и ровными, мягкими шагами вышел из треклиния. Акта последовала за ним. Венеций минуту сидел, будто окаменев. Потом вскочил и побежал к выходу с криком «Лигия! Лигия!». Однако похоть, изумление, бешенство и вино едва не свалили его с ног. Он пошатнулся раз, другой, и, ухватясь за голые плечи одной из вакханок, недоуменно захлопал веками. «Что случилось?» — спросил он. А она подала ему кубок с вином, затуманенные глаза ее улыбнулись. «Пей», — сказала вакханка. Венеций выпил и свалился в бесчувствие. Большинство гостей уже лежали под столами. Другие нетвердыми шагами бродили по треклинию, иные спали на ложах, громко храпя или изрыгая в полусне излишек выпитого вина. И на охмелевших консулов и сенаторов, на перепившихся всадников, поэтов, философов, на спящих пьяным сном танцовщиц и патрицианок, на все это общество, еще всевластное, но уже лишенное души, увенчанное цветами и предающееся разврату, но уже теряющее силу, из золотой сети под потолком сыпались и сыпались розы. Занимался рассвет.